Первое наставление мы услышали, что вознесение Иисуса Христа на небо связано с ожиданием Иисуса Христа. И поверьте, что это непростое задание, а вот правильно ожидать Иисуса Христа. Потому что одна из притч Иисуса Христа о десяти девах, она как раз об ожидании. И там говорится, что жених задержался, и уснули все, при том, что уснули и мудрые. И это говорит о том, что вот правильно ожидать Христа – так, как Он хочет. Непросто, это сложно. И это напоминание для нас. И второе наставление, оно тоже будет связано с заданием Иисуса Христа, которое Он дает Церкви вот в этот период жизни. Мы живем в этот период, момент Вознесения и ожидания Его пришествия. Пророки говорили об этом моменте. Евангелисты говорили об этом моменте. Говорил ли Иисус Христос при жизни своим ученикам, что настанет момент расставания? Конечно же, говорил. Но когда Иисус Христос им говорил, они как-то не воспринимали это, потому что до конца не понимали. Во-первых, они до последнего момента ожидали земного царства. Они не понимали о том, что между первым и вторым пришествием Христа будет определенный промежуток времени, когда физически Христа не будет здесь на земле с ними. Они не могли это понять. До последнего момента они ожидали, что Иисус установит царство, что они будут ближайшими помощниками, что Он свергнет гнет Римской империи. И поэтому, когда Христос говорил о том, что придет время расставания, ухода, они до конца как бы не понимали этого. И можно сказать, они не понимали вообще, зачем это нужно, зачем нужно расставаться. И, конечно же, эта мысль наполняла их сердце огромной печалью. Подумайте, для сравнения, в книге «Деяния» описан момент, когда апостол Павел собрал пресвитеров церкви в Эфесе. Это было его последнее наставление, и настало время прощания. Павел понимал, и пресвитера понимали, что больше они на земле не встретятся. И книга «Деяния» описывает момент расставания. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его». Подумайте, пресвитеры, мужчины настолько опечалены, что они плачут. Подумайте, если расставание с любимым пастырем или наставником приносит такую печаль верующим, то насколько больше были опечалены ученики, потому что Иисус Христос заботился о них так, как ни один земной пастырь не заботится о своем стаде. И, конечно же, сердца учеников были наполнены печалью, и поэтому Иисус Христос в своем последнем ужине прощальном, тайная вечеря, ее можно назвать прощальный ужин, потому что это был последний момент, это было время расставания, когда Христос говорил, что когда Он взял в руки чашу, сказал, что эта чаша есть чаша Нового Завета, и Он сказал, что больше я не буду пить с вами вино до того момента, пока мы с вами не встретимся вновь в Царстве Небесном. Это был момент расставания, это было напоминание о том, что мы расстаемся. И у учеников было такое вот настроение, что мне кажется, что они могли воскликнуть: или «Иисус, не уходи, не оставляй нас!» Или «Если ты уходишь, то мы пойдем за тобой!» Куда ты идешь, туда и мы пойдем, только не надо расставаться. Они не хотели расставаться, и они не понимали, зачем нужно расставаться. И вот на этом прощальном ужине Иисус сказал некоторые слова. Во-первых, Он объяснил им, почему ему нужно уйти, и какое у них должно быть отношение к уходу Христа. И второе, Он показал им или оставил им задание, как жить вот в этот момент, пока Его здесь не будет на земле. Вот давайте мы прочитаем эти два стиха. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава. Это последний ужин, тайная вечеря. Христос говорит такие слова с 31 стиха. «Когда Иуда вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Смотрите, это касается об этом моменте, моменте расставания. В этих стихах 5 раз повторяется слово «прославил» или «прославился». И это ключевое слово, о чем хочет сказать Иисус Христос ученикам, почему ему нужно уйти. И смысл простой. Причина, по которой он должен их оставить и подняться на небо, это прославит Сына Божьего, и это прославит Бога Отца. И это должно быть причиной, которая должна их смирять, утешать их вот эту боль утраты. Если они хотят, чтобы их Учитель, чтобы Сын Божий прославился, чтобы прославился Бог Отец, то тогда они должны в смирении принять эту весть, что Иисус должен уйти. Каким образом это еще больше прославит Сына и Отца, уход Иисуса Христа? Мы знаем, что до момента воплощения Божий вечный Сын, Он обладал на небесах всей славой. Как Творец, как Бог всемогущий, как Бог вездесущий. И вот в этот момент прихода на землю Иисус оставил всю эту славу. Он ограничил себя в этой славе. Когда Он был на земле, люди не падали перед Ним ниц, как, например, пророк Исаия, который увидел Бога во всей славе, и он в ужасе упал. Нет, люди смотрели на Христа, не видели в Нем ни вида, ни величия, и они не прославляли Его как Бога, потому что Он ограничил себя в этой своей славе. И вот этот момент, когда Иисус Христос после Своей смерти и воскресения возвращается назад на небо, Он назад восстанавливает во всей полноте всю свою славу, которую Он обладал. И с этого момента Иисус Христос, Он будет прославлен еще больше на небе, что до этого момента Он еще не обладал этой славой. Как? Как Искупитель. Вот с этого момента небеса будут прославлять Христа как Искупителя, как того, кто взял на себя грехи мира. До этого момента всю вечность небо никогда не прославляло Христа как Искупителя. И с этого момента и всю вечность люди будут больше всего, спасенная Церковь, прославлять Христа именно как Искупителя. И книга Откровения, Иоанн приоткрывает нам небеса и говорит такие слова. «И поют новую песнь. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Христос с этого момента и всю вечность больше всего будет прославлен как Искупитель. До этого момента небеса не прославляли Христа как Искупителя. И поэтому Иисус говорит, я должен уйти, потому что этот уход принесет мне еще большую славу. И если вы, как мои последователи, хотите, чтобы я был прославлен, это должно утешить вот эту боль расставания. И, конечно же, этот момент должен был прославить Бога Отца. Иисус Христос говорит об этом. Каким образом? Во-первых, уход Христа, Его смерть, воскресение и уход Христа на небо прославляет Бога Отца как любящего Бога, как того, который пошел на то, чтобы отдать единственного любимого Сына ради спасения грешников. Уход Христа прославляет Бога Отца как справедливого Бога, как того, кто наказывает грехи. И наказывает эти грехи в Иисусе Христе. Уход Сына прославляет Бога Отца как мудрого Бога, Потому что только Бог смог найти выход из безвыходной ситуации, в которой оказался грешный человек после грехопадения. Бог придумал мудрый план. Ни один философ, ни один психолог, ни один человек никогда бы не придумал вот этот план, как спасти грешного человека и при этом остаться справедливым. И, конечно же, уход Христа прославляет Бога как святого, как того, кто не может смотреть на грех, как того, кто должен наказать всякий грех. И очень важная мысль, которую должен знать каждый человек, что каждый грех, совершенный человеком здесь, на этой земле, каждый, будет наказан. Он будет наказан или в Иисусе Христе, или он будет наказан, когда человек пристанет перед Богом на суд. Это требует Божьей святости, и поэтому уход Христа прославил Бога Отца как святого. И поэтому ученики должны были смириться, утешиться этой мыслью, то, что уход Христа прославит Сына и прославит Отца. Подумайте о том, что ведь жизнь верующего человека – в нашей жизни мы должны больше всего желать этого. После того, что мы знаем, что Христос сделал для нас, каждый верующий человек должен желать больше всего, чтобы прославить в своей жизни Иисуса Христа. Не правда ли? И поэтому дальше следующее наставление. Христос дает ученикам и говорит, как нужно жить здесь на земле, и если вы будете так жить, это больше всего прославит меня. Давайте посмотрим. Следующие стихи. Жизнь после ухода Христа. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Христос показывает такую визитную карточку или то, чем должны верующие отличаться. Однажды как-то разговаривал с одним христианином, он мне говорит, ну вот я могу посмотреть на человека, вот как он одет, и я сразу скажу, вот верующий он или нет. Я ему сказал, я так не могу, потому что мне кажется, что Бог дает другие критерии, по которым мы можем определить, верующий это человек или неверующий. И Христос говорит о любви. И не случайно он завел разговор о любви. Вы знаете, вообще вот в истории, когда какие-то очень влиятельные вот в истории личности оставляли своих последователей, знаете, что происходило с последователями? Они начинали ругаться, ссориться и враждовать. Так было в истории. Не случайно Христос говорит о любви друг к другу, потому что, читая Евангелие, мы видим, что вот даже в этот момент ученики ссорились между собой, они враждовали между собой. Даже на вечере они разговаривали о том, кто из них будет больше в царстве Мессии. И даже во время вечери никто из них не захотел смириться и умыть ноги. И была большая опасность, что если Христос уйдет, ученики начнут соперничать друг между другом. Они начнут враждовать и ссориться между собой. И поэтому Христос говорит, да любите друг друга. И это повеление Христа, которое Христос оставляет всем последователям до момента, пока Он не придет. Это есть знак, по которому неверующие люди должны увидеть, это плоды нашей веры, нашего принятия Евангелия. Почему Христос говорит, заповедь новую даю вам? Если мы откроем Ветхий Завет, то там в Ветхом Завете есть повеление о любви. Любите друг друга, как, кто хочет, как к вам относились, чтобы и вы так относились. Почему Христос называет это новой заповедью? По двум причинам. Во-первых, Он дает эту заповедь в свете своей жертвы. Он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. У них есть пример любви, они должны любить именно так, как любит Христос. И мы должны сказать, что, во-первых, любовь Христа жертвенная. Если бы у Христа спросили, дай определение, что такое любовь, мне кажется, что Христос бы сказал, кто положит душу свою за братьев своих. тот любит их. Поэтому любовь Христа была жертвенной. Любовь Христа была незаслуженной. Он нас полюбил не за что-то, а не несмотря ни на что. Она была постоянной, и эта любовь была бескорыстной. Павел дает определение любви в первом послании к Коринфянам, говорит, любовь не ищет своего. И поэтому в свете жертвы Иисуса Христа он говорит, любите друг друга, вот как я возлюбил вас. Во-вторых, еще не было церкви на земле. И совсем скоро мы будем вспоминать День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа, рождение церкви. И именно когда появится церковь на земле, вот такая любовь именно должна отличать церковь от этого мира. Это вторая причина, по которой Христос сказал «заповедь новую даю вам». Посмотрите, не потому, как вы выглядите, да, не по какому-то специальному убору на голове, не по принадлежности вас к какой-то религиозной группе, а именно по жертвенной любви друг к другу. Вот, то есть, по сути, мир, который должен смотреть на церковь Иисуса Христа, люди должны сказать, ну такой любви мы не видели нигде. Вот о чем говорит Иисус Христос. И когда-то, знаете, я услышал одно такое свидетельство. Человек мне сказал, что у нас на работе работает один верующий. Он баптист. И я спросил, ну вот он как-то отличается вот от других людей? Тот подумал и сказал, ну да, отличается. Я говорю, ну а чем? Он говорит, ну не пьет, не курит, не ругается. Потом подумал и сказал, и людей не любит. Самое печальное свидетельство, которое можно было вообще услышать. В свете того, что сказал Иисус Христос. А может ли в жизни христианина проявиться вот его старая греховная природа? Может ли он завидовать, гневаться, ненавидеть или проявлять какие-то другие грехи? И мы должны сказать, что да, может. И если это проявляется в жизни верующего человека, то мы должны сказать, что в этот самый момент им руководит не Дух Божий, а взяла верх его старая греховная природа. Вот подумайте, если бы перед вами стояла чаша. Вы не видите, что внутри, но при столкновении что-то изливается из чаши, и тогда вы обнаруживаете, чем она наполнена. В какой-то степени эту иллюстрацию можно применить к нашей жизни. А как узнать, мной руководит Дух Божий, Дух Святой или греховная природа? Как узнать, имею я близкие, тесные отношения со Христом или нет? И это можно узнать из того, что выливается из нашего сердца. Если мы видим проявление греховной природы, то мы точно можем сказать, что в данный момент, если это человек верующий, он руководим не Духом Божиим. Его отношения с Богом нарушились, потому что взяла верх его старая греховная природа. И в этот момент мы должны сказать, что, знаете, такой человек обладает ложным благочестием, ложной святостью. И в такой момент нам даже, наверное, стыдно называть себя христианами. И поэтому Христос показывает пример, что христианская любовь – это не просто слова, это не просто чувства, я вас люблю, мне приятно быть вместе с вами в общении, а это конкретные поступки по отношению к людям, которые окружают нашу жизнь. Однажды тоже слышал такой пример, когда пастор проповедовал из первого послания Иоанна, помните, там есть такие слова, «Будем любить не словом и языком, а делом и истиной». Во время проповеди сидел один человек, который постоянно громко как-то реагировал на проповедь и постоянно выкрикивал «Аллилуйя! Аллилуйя!» и мешал пастору проповедовать. И он увидел, как один человек подошел к нему и что-то на ухо ему сказал, и после этого до самого конца проповеди этот человек больше ничего не выкрикивал. После собрания пастор спросил, говорит, вот интересно, что вы ему такое сказали, что он больше не выкрикивал «Аллилуйя»? Он говорит, ничего, я просто, говорит, сказал ему, брат, я вижу, что ты очень сильно любишь Бога. У нас в церкви есть большая нужда. Не мог бы ты пожертвовать деньги для нуждающихся в нашей церкви? После этого он почему-то перестал кричать «Аллилуйя». И поэтому Иоанн, усвоивший учение Христа, он сказал эти слова. «Будем любить не словом, а делом и истиной». И поэтому мы можем сказать о том, что истинное познание Бога, оно выражается в нашей любви друг к другу. Истинное поклонение Богу выражается в нашей любви друг к другу. И, конечно же, это то, что ожидает Иисус Христос. Итак, ученики должны были относиться к уходу Христа как к наилучшему варианту развития дальнейших событий, потому что уход Христа должен был прославить Его вечности как Искупителя. И жизнь учеников после ухода Христа должна была отличаться жертвенной любовью друг к другу. И согласитесь, что это трудное задание. Трудное задание ожидать Христа так, как Он повелел нам. И трудное задание любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. И я бы сказал так. Без действия Святого Духа это задание выполнить невозможно. Оно невыполнимо. И именно поэтому Христос не просто уйдет, а Он скажет ученикам, «Я пошлю вместо себя Духа Святого». И вы знаете, это похоже, как вот если бы учитель оставлял учеников и оставлял им какое-то домашнее задание. Ну, не знаю, например, художник. Вот у него есть студенты. Он объяснил им все правила, как нужно писать картину, как нужно это делать, и оставляет им холст, краски, кисти, и говорит, вот я вернусь, и я хочу посмотреть, как вы усвоили этот материал на практике. И вы знаете, это что-то похоже на то, что говорит Христос нам. Вот воскресенье с 10 до 12, вот мы здесь находимся, это теория. Вот это все теория. И когда заканчивается собрание, когда пастырь церкви говорит, сейчас наше собрание подходит к концу, с миром Божьим. Вот с этого момента начинается практика. С этого момента наступает проверка того, какими христианами мы являемся на практике. И, конечно же, Христос говорит о том, что больше всего у нас в жизни должно быть желание прославить Христа. Это то, что должно помочь нам измениться. Я прочту один отрывок, подумайте. Евангелие от Луки, Лука говорит такие слова. 9 глава, если вы хотите, можете открыть. 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя». Это сложно, потому что отвергать себя нам нужно каждый день в разных обстоятельствах жизни. Наступить на свой эгоизм, на свою греховную природу. Например, когда сильное искушение, когда сильная борьба к какому-то греху, нужно отвергнуть себя, отвергнуть эти греховные желания, чтобы устоять перед грехом. Когда есть борьба или выбор, мы знаем, в чем воля Божья, но мы хотим поступить по-своему. Это тоже борьба, и нам нужно тоже отвергнуть себя. Каждый день мы стоим перед таким выбором. И дальше в следующем стихе Христос говорит «ради меня». И это то, что должно мотивировать жизнь христианина. Отвергать себя – трудное задание. А почему? Ради Христа. Ну, как-то тоже слышал, как один учил другого. Ну, он помогал ему о том, чтобы тот простил. Тот рассказывал какие-то обстоятельства своей жизни, как его с ним несправедливо обошлись. И второй говорит, ну ты прости его, ну ты должен его простить. Ну ты не пойми, непрощение – это горький корень. Твою жизнь будет разъедать. Да даже врачи говорят, что многие болезни на нервной почве из-за этого происходят. Бог тебя может наказать за то, что ты не прощаешь. Вроде бы все правильно, согласитесь. Все вроде бы так. Но главная причина, по которой верующий должен простить, не это. Апостол Павел, призывая к измененной жизни, говорит: «Умоляю вас милосердием Божьим». Вспомните Евангелие, вспомните жертву Христа. Христос прощал других людей. И когда вы поступаете так, как поступал Христос, вы этим больше всего Его прославляете. Вот что должно мотивировать жизнью христианина больше всего. Когда я прощаю, я поступаю так, как поступал Христос, и этим я приношу Ему наибольшую славу. Это первое, что говорит Иоанн, что Христос оставил нам пример. И Христос, как этот учитель, Он оставил нам все для того, чтобы мы могли учиться этому. Он дал нам свое слово, дал нам истину. Он дал нам новые сердца. И Он послал Духа Святого, который дает нам силу отвергать себя и поступать так, как говорит Христос. И поэтому это трудное задание, но оно возможно. Оно возможно, у нас есть пример Христа, и не только пример, сила Духа Святого. Давайте подумаем, когда сегодня пастор скажет, что наше собрание подошло к концу, с миром Божьим. Давайте подумаем, в чем сегодня, на этой неделе, может быть, прямо сейчас вам нужно отвергнуть себя. Может быть, сейчас, когда вы будете думать об этом и будете думать, что это тяжело, я знаю Божью волю, но я не хочу. Помолитесь, подумайте о Евангелии, подумайте о жертве Христа и попросите у Бога силу отвергнуть себя прямо сегодня. Прямо на этой неделе. Аминь. Давайте помолимся.